В прошлый раз мы с вами остановились на том, что рассмотрели как бы вот этот принцип противоречия, который лежит в основе Евгения Онегина. Ну и на самом деле почти всех поздних стихов Пушкина также. Здесь возникает масса дополнительных вопросов, моментов, в частности, проблемы чужой речи в пушкинском романе. Дело в том, что вот этот принцип диалогичности, который потом закрепит как теоретическое осознание вообще русского классического романа XIX века, Бахтин, вот этот принцип диалогичности, и Бахтин будет говорить о нем прежде всего в применении к романам Достоевского и Толстого, так вот этот принцип диалогичности свойственен пушкинскому Евгению Онегину в высшей степени. Но Пушкин-то с этим принципом разбирается очень интересно и по-своему. А в чем состоит принцип диалогичности, вообще говоря, введенный в литературу ведения Бахтина? Он говорит о том, что роман – это вообще такая структура, в котором наряду с авторским голосом обязательно звучат и голоса иные, другие, голоса персонажей. Но понятно, что голоса персонажей, но мало того, что это голоса персонажей, это голоса, которые организованы принципиально иначе, чем, собственно, сам авторский голос. Благодаря этому, с точки зрения Бахтина, в романе возникает возможность вступления вот этих разных голосов во взаимодействие, благодаря чему возникает как бы вот иллюзия такого многоголосия. И, собственно, это и есть специфика романа, который противостоит, допустим, специфике лирики, с точки зрения Бахтина, ориентированной на предельное моноголосие, когда в лирическом стихотворении у нас господствует один авторский голос, который должен подавлять все другие голоса. Ну, не обязательно авторский, это может быть голос лирического героя, не в этом дело. Но вот в пушкинском романе мы действительно встречаемся с огромным количеством голосов. Причем надо сказать, что точнее даже полилогичность пушкинского романа, она организована очень интересно. Итак, чужая речь. Чужая речь присутствует в романе самым различным образом. Мы уже об этом говорили. Она присутствует как цитата. Она присутствует как прямое введение чужой речи, закавыченной речи, выделенной речи. Наконец, это чаще всего, чужая речь присутствует как никак не выделенная речь, никак не обозначенная. Но это именно что речь чужая. Вот пример. В 8 главе, в 8 строфе, Пушкин пишет буквально следующее. Все то, это Онегин возвращается, значит, после своих странствий в Петербург, попадает на бал, и вот каким тут его видит, как будто бы автор. Все тот же ли он, или усмирился, или корчит так же чудака, скажите, чем он возвратился, что нам представит он пока? Чем нынче явится мельмотом, космополитом, патриотом, горольдом, квакером, ханжой, иль маской щегольнет иной, иль просто будет добрый малый, как вы да я, да целый свет, по крайней мере мой совет, отстать от моды обветшалой, довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Казалось бы, перед нами прямой авторский голос, который говорит о том, что его герой, в общем-то, человек, примеряющий к себе самые различные маски, за которыми прячется его собственная сущность. Кто он? Кем он щегольнет? Но тут же буквально из следующей строфы выясняется, что весь этот перечень относился, собственно говоря, к Онегину, был адресован Онегину, не Пушкиным, а кем-то совершенно другим, потому что следующая строфа начнется: «Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем?» Мы-то как бы уже только что подумали, что автор дает характеристику своему герою, но тут, оказывается, нет ничего подобного. Это не авторская характеристика. И так далее. Но нельзя сказать, что и автор не присоединяется, с другой стороны, отчасти хотя бы к этой характеристике своего персонажа. По этому поводу Лотман, и вот здесь я несколько больших цитат из Лотмана приведу, это позволит нам кое-что понять. Лотман по этому поводу пишет так. «Пушкин предлагает нам диалогическую конструкцию, один из голосов которой принадлежит автору, а другой является чужим. Однако, определить, какой из кусков текста следует отождествить с первым, а какой со вторым, с полной достоверностью оказывается затруднительным. Происходит колебание общей ориентировки текста, в результате чего каждый из отрывков в определенном смысле может считаться авторской или чужой речью в равной мере». На самом деле это безумно интересно, потому что вот этот бахтинский принцип диалогичности, где мы точно знаем, что вот есть авторский голос и есть разные другие, обступающие его с разных сторон и вступающие с ним взаимодействия, тут принципиально нарушается, потому что мы в конечном итоге никогда не знаем, какой голос авторский, а какой нет. И Протей Пушкин вдруг может оказаться чем угодно, и кто угодно вдруг может как бы взять на себя роль автора. Отсюда возникает совершенно поразительная вещь, когда мы интерпретировать пушкинский роман можем с двух совершенно противоположных точек зрения. Вот что пишет об этом Лотман. «Чужая речь существует в пушкинском рассказе не как таковая, автономно и независимо, а в качестве окрашивающих элементов повествования. Онегин диалогичен или даже полилогичен, однако этот полилог пересказанный в авторском монологе. Поэтому текст Онегина как таковой может восприниматься и как многоголосие, при таком подходе будут активизироваться признаки, характеризующие текст, как контрапунктное столкновение многообразных форм чужой речи. И напротив, как авторский монолог, в который чужие голоса входят как показатели широты диапазона голоса повествователя». То есть можно и так, и так. Но тогда при первом подходе, собственно, авторского голоса вообще не будет, а будет столкновение каких-то как бы голосов самых разнообразных. А при втором подходе это будет именно авторский голос, который в любой момент может оказаться разным. Своеобразие Онегина состоит в том, что применительно к нему оба подхода будут правильными, несмотря на их очевидную взаимную дополнительность. Я должен сказать, что вот этот момент носит совершенно фундаментальный характер. Что это значит? Вот мы много раз уже говорили о принципе дополнительности, принципе, который вообще можно назвать мировоззренческой альфой и омегой 20 века. Когда и физика, и там, я не знаю, и политика через вот это представление о плюрализме и дополнительности подхода к развитию политической жизни. Да, собственно говоря, и науки филологического плана и так далее, они приходят только, в общем-то, к одному. И мы об этом много раз уже здесь говорили. Что, в принципе, описание любого процесса не может быть достигнуты с исчерпывающей полнотой при некоторой последовательности. Вот мы берем некую систему изложения знаний там, или же описания и придерживаемся ее. Так вот, оказывается, что при таком подходе мы не можем описать ни один реально существующий физический, там, политический, исторический или любой другой процесс. Я в свое время как бы оговаривал, я вам приводил такой пример, что вот история, допустим, исторический процесс. Оказывается, что любой исторический процесс может быть описан на самом деле последовательным образом только с двух прямо противоположных точек зрения. Мы можем либо хронографически точно перечислять весь массив исторических данных, ну то есть просто как, рассказывать историю, что называется, как это было. Сообщать, вот в таком-то году произошло то-то, 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 то-то. Были такие-то, такие-то, такие-то явления. Но тогда, если я так буду выстраивать свою книгу истории, как сообщительную, ориентированную на феномены, то есть феноменологически последовательно описывать процесс, то тогда окажется, что никакой концепции истории дать в рамках этой модели изложения я не могу. То есть передо мной целостности процесса нет. Я не могу понять и описать, и вообще как-то это толковать, почему те или иные события привели к другим. Если же я буду исходить из другой посылки и попытаюсь изложить историю как проблему, то есть концептуальный подход, когда я буду объяснять, что вот есть там, допустим, классовая борьба, которая там приводит к тому, 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 тому-то и тому-то, и вот из этой идеи все развивается, то окажется, что огромное количество фактов исторических должно быть похоронено, иначе никакой последовательной концепции у меня не получится. Дело в чем тут проблема? Проблема не в том, что история сама таким образом устроена, а проблема в том, что каждый раз я имею отрицающие друг друга системы описаний. Либо это феноменологическое описание, тогда ничего не остается от концептуального видения. Либо, напротив, это концептуальное описание, в которое нельзя втиснуть фактологию. Почему это так? Просто потому, что само наше сознание, сама логика устроена таким образом, что она может рассматривать явление только с одной или с другой стороны. Оно как бы разрывает, растягивает явление. Другой пример этого принципа дополнительности – это физика, которая может быть кому-то ближе. А когда такое явление, как свет, допустим, не может быть исчерпывающим образом описано, исходя из некоторой принятой системы взгляда. Это, собственно, известно еще с 17 века, с теории Ньютона и Гюйгенса, когда один из них исходил из корпускулярной природы света, а другой исходил из волновой природы света. И в итоге всех этих многовековых споров выяснилось, что на самом деле свет имеет корпускулярно-волновую природу, но сами принципы описания с точки зрения корпускулы или с точки зрения волны, они отрицают один другой, потому что мы так в итоге не можем себе представить, что такое свет. Волна – это не частица, частица – это не волна. Наше сознание, логически устроенное, может представить себе либо волну, либо частицу, но представить себе нечто такое, что является и тем, и другим одновременно, мы не можем. Что это значит? Если мы хотим организовать описание явления вот так, как оно есть на самом деле, мы должны его описывать странным образом. Скажем так, вот через слово «говорить». Волна – частица, волна – частица, волна – частица. То есть мы должны взять и две эти противоречивые, отрицающие одна друг другу системы описания, слить, соединить. Так вот, принцип противоречия в пушкинском романе, он существует как вот это дополнительное, постоянно противоречивое, дополняющее друг друга, одну сторону другой, системы описания, даже на уровне чужой речи идеологичности. Когда я повторяю, мы можем либо воспринимать то, что он пишет, как его голос, в котором звучат обертона чужих голосов, либо наоборот, как вообще полное отсутствие его голоса, где существуют только одни чужие, перебивающие друг друга голоса. Это приводит на самом деле нас к огромной важности структурной проблемы, о которой мы на самом деле уже говорили отчасти. Откуда, собственно, и берется вот этот вот принцип дополнительности и принцип противоречия, который лежит в основе этого романа. Ведь идея-то какая? Мы уже немножко говорили об этом, сейчас мы к этому вернемся, для того, чтобы понять, какого уровня сложности решалась задача. Идея была какая? Организовать роман, то есть литературу, так, чтобы она создавала впечатление жизни, то есть не литературу, не искусство. На уровне структурном это означает, литература и искусство всегда структурированы, они имеют структуру, они последовательны. А жизнь не структурна, она как бы хаотична. Что мне нужно сделать? Тогда мне нужно организовать художественное произведение так, чтобы оно было как бы не художественным произведением. То есть не имело структуры. Но это невозможно, потому что по самому своему принципу искусство начинается с того, что оно имеет структуру. А мне теперь надо организовать так, чтобы оно не имело структуры. Мне скажут, ну что проще? Возьми, разрушь структуру. Но да, я скажу, хаос. Вы предлагаете, чтобы литература создала как бы хаос. Но и хаос должен быть в литературном произведении организован. А что значит организован? То есть хаос должен иметь структуру, тем не менее. Вот такую поразительную вещь приходится разрешать Пушкину. Как он это делает? Гениально. Естественно, его роман, конечно, имеет структуру. Но впечатление наше, когда мы его читаем, таково, что никакой структуры нет, что он разомкнут и свободен, как сама жизнь. Лег, все так просто и легко там говорится. И сам Пушкин скажет, принцип болтовни. Как бы болтает, но Лотман совершенно замечает. Ощущение легкости и простоты достигается Пушкину ценой резкого усложнения структур произведения. Вот я рекомендую на примере Онегина всем как бы об этом задуматься и понять, вот какую вещь. Что нас очень часто подводит, когда мы анализируем, положим, многие стихи, допустим, поэтов, приходящих в поэзию, ну, что называется, от сахи. Когда нам говорят, ну вот, там, допустим, Есенин. Как естественно, как просто, как хорошо. Но когда мне говорят, что что-то в искусстве просто, я знаю, что любая простота, чем проще, тем сделано это сложнее. И вот так вот это всегда у Пушкина. Как это делается? Это делается очень хитро. Это делается на использовании очень непростой и очень сложной литературной традиции. Благо Пушкина, потому что он мог на этом фоне работать. Но, например, в современной поэзии, когда нам будут говорить о якобы простоте, то я на этот счет отвечу сразу. В современной литературе организовать нечто принципиально напоминающее жизнь невозможно. Почему? Потому что отсутствует устойчивая, поэтическая, то есть искусственная традиция, на фоне которой только за счет нарушения этой традиции и можно было бы создать иллюзию естественности и простоты. Пушкин же делает именно это. Если мы внимательно присмотримся к его к тексту его романа, то мы обнаружим, что процентов на 80 он состоит из осколков на самом деле, мнимых, литературных и омертвевших уже к этому моменту форм. То есть нам постоянно подсовываются какие-то элементы старой поэтики, которая же и нами осознается, как именно литературная поэтика. А потом дальше происходит разоблачение этой поэтики. И вот на фоне вот этого разоблачения, вот когда этот фокус как бы пук, да, и нам показывают, как этого кота достали из этого мешка. И вот когда происходит вот это разоблачение приема, нам кажется, что вот это и есть как жизнь. Разоблачили литературность. Как это делается? Несколько примеров. Ну, например, значит, нам рассказывается о том, как Ленский посещает Ольгу и декламирует ей свои стихи. Значит, перед этим идет долгая литературная полемика по поводу самой оды. Тут Кихельбекера заодно Пушкин под локоток берет. А дальше он пишет так. Поклонник славы и свободы, волненье бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творенья? Говорят, что в мире выше нет наград, и впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои, предметы песен и любви, красавицы приятно томной. Блажен, дальше три точки, хоть, может быть, она совсем иным развлечена. Значит, сначала нам подсовывается вот эта вот чисто литературная модель переживания юным поэтом Ленским чтение своих стихов предмету воздыхания его, и, значит, зардевшаяся красавица его слушает, а он упивается, естественно, производимым эффектом, который как бы имеет отношение к, собственно, самой литературе. И этому дается чисто литературная интерпретация, что вот случалось ли поэтам слезным читать глаза своим любезным свои творения, говорят, что в мире выше нет наград, и впрямь блажен любовник скромный, и так далее, и так далее, и так далее, до последнего момента, пока Пушкин как бы не подводит черту, сбрасывает покрывало с этой шляпы с кроликом и говорит, хоть, может быть, она совсем другим развлечена. То же самое произойдет, ну, таких примеров можно множество привести. Но вот, коли уж мы в прошлый раз читали всю эту дуэльную катавасию, опять же, оттуда же, по-моему, этот кусочек я не прочитал в прошлый раз, не помню, сейчас посмотрим. Вот. Да, значит, Ленский приезжает к Ольге, я не прочитал именно как раз этот кусочек в прошлый раз, Ленский приезжает к Ольге, на следующий день дуэль, он, как мы помним, думал ее застать в раскаянии, в чем-то еще, оказалось, что ничего подобного нет, и вот он смущенный, сидит с ней и думает, и вновь задумчивый, унылый, пред милой Ольгою своей Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей. Он мыслит. Что же он мыслит? Буду ей спаситель. Не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал, чтоб червь презренный, ядовитый точил лилей стебелек, чтобы двухутренний цветок увял еще полураскрытый. Ну, вот это все идет литературщина, которая имеет отношение не только к литературным переживаниям и мечтаниям Ленского, но и просто к самой стилистике, как обычно оформляется вся эта вещь в литературе. А дальше опять отбрасывается одеяло. Все это значило, друзья, с приятелем стреляюсь я. То есть из как бы вот этого литературного плана все время все, вот как бы так подытоживая, разоблачая даже, Пушкин переводит в такой иронический почти план. Но заметьте, очень интересную вещь, что ведь таким вот как бы ток, удар от таких вот разоблачений, он идет в обе стороны, в оба направления. Получается так, очень интересно, фантастически совершенно. Разоблачение происходит, Действительно, я начинаю воспринимать текст как бы нечто вырывающееся, вываливающееся уже из литературы. Но тогда это мое впечатление распространяется не только на пушкинские замечания, разрушающие, собственно, вот эту самую литературную стилистику, но и, как ни странно, как ни поразительно, на сами эти чисто, казалось бы, литературные куски. Каковы они теперь? А теперь вот все то, что думает про себя Ленский, является дополнительной его характеристикой, как романтика. На фоне разоблачения этого чисто литературного романтизма Пушкиным. То есть косвенно таким образом еще и дается совершенно жизненная характеристика самому персонажу. Надо сказать, да, вот именно это он и назовет принципом болтовни. Вот как бы болтаем, как Бог почти на душу положит. И несколько раз даже проговорится на этот счет. Дельвигу он, например, напишет. «Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь до нельзя». А потом Бестужеву в 25-м году. «Полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами. Это хорошо для поэмы байронической. Роман требует болтовни». Что же выявляло это болтовню? Вот здесь внимание. Лотман делает вывод такой. Последовательность семантико-стилистических сломов, вот этих вот, которые я показал, создает не фокусированную, а рассеянную, множественную точку зрения, которая и становится центром надсистемы, воспринимаемая как иллюзия самой действительности. Дальше поразительная вещь. Вот мы попытаемся вдуматься в то, что тут сказано. И то это действительно имеет отношение к Пушкину. В результате текст значит не только то, что он значит, но и нечто другое. Новое значение не отменяет старого, а коррелирует с ним. В итоге художественная модель воспроизводит такую важную сторону действительности, как ее неисчерпаемость в любой конечной интерпретации. На самом деле здесь Лотман, наверное, даже неожиданно для самого себя, дает совершенно поразительную формулу, когда он говорит, смотрите, текст значит не только то, что он значит, но и нечто другое. А вообще, в принципе, если приглядеться к философии, в частности современной, мы вот такого уровня формулы найдем. Итак, текст есть не только то, что он есть, но одновременно еще и нечто другое. У Якова Семеновича Друскина есть совершенно замечательная работа, которая называется «Формула существования». В этой формуле существования дается вот эта формула существования, которая звучит примерно так. Вы только не пугайтесь, вы попытайтесь вдуматься. Это есть то, которое есть это и то. Это есть то, которое одновременно есть это и то. На самом деле, это, собственно, и есть формула жизни. Что тут говорится? Тут поразительно сказано. Элемент мира есть одновременно мир, который есть мир и элемент этого мира. Что это значит? Это значит, что вот в этой формуле существования она принципиально антимеханистична, потому что как себе механистическое представление рисует мир? Механистическое представление о мире исходит из того, что это есть некий континуум, некая целостность, состоящая из отдельных частей, которые вот как бы складывают, заполняя пустоту. То есть что такое мир? Это как бы изначальная пустота, которая заполняется элементами этого мира, составляющими его. Вот при таком подходе на самом деле. Оказывается, что, в особенности, если мы будем внедрять представление о бесконечности Вселенной там, и так далее, вот при таком подходе на самом деле оказывается, что ни один из элементов этого мира, причем сколь угодно больших, потому что система-то бесконечная, не имеет никакого самостоятельного значения. Ну подумаешь, вы вытащите что-то, останется на этом месте пустота. Ну и что? В принципе-то мир он целый и включает в себя вон сколько всего. Вытащите, ничего страшного не будет. Ну, я не буду сейчас, конечно, потому что мы уйдем очень далеко в философские рассуждения. Я не буду вообще говоря сейчас говорить о том, к чему приводит вообще такая модель мира. Она, из нее, собственно, вытекает огромное количество проблем, игносиологических проблем. То есть вообще невозможно понять, как можно за конечное время, допустим, понять бесконечное знание. Ну, то есть... Вот такую систему, которая просто состоит из отдельных элементов, как ее описать, вообще-то говоря? Ну, мы имеем только один способ описания. Вот я описываю один элемент, потом второй, потом третий. Ну и бесконечное множество, и они как песок в мешке навалены один на другой. Понятно, что не только моей жизни, но и жизни всего человечества никогда не хватит, чтобы исчерпывающим образом это все изложить и представить. Но мне-то человеку, пока я живу, нужно представление о целостной системе, то есть я-то должен себе представить все-таки мир в целом, потому что если я этого не представляю, я не знаю целей жизни, я вообще мало что знаю. Я не могу как бы распространить, положим, свое знание об этом участке на все остальное, потому что я не гарантирую, что где-то там через 100 тысяч световых лет все то же самое. Формула же существования Друскина «это есть то, которое есть это и то» говорит о другом. Мир очень странно устроен. Он устроен примерно так, что каждая часть тождественна целому, отождествлена с ним. Но когда? Не сама по себе. То есть вот как она тождественна целому? Я не могу вынуть этот элемент, и рассматривая его сам по себе, сказать, что вот он то же самое, что целостность. Этого я сделать не могу. Но пока этот элемент включен в целостность всю, он ей тождественен. Поэтому если я имею возможность рассматривать данный элемент в целостности, я получаю знания о всем мире в целом. И более того, вот пока этот элемент находится в целой системе, то есть пока это есть то, которое есть это и то, он живой. То есть вообще это и есть формула существования, то есть формула жизни на самом деле. Теперь снова перечитаем, что говорит Лотман. В результате текст значит не только то, что он значит, но и нечто другое. То есть Лотман фактически говорит, что пушкинский Онегин устроен именно как бы по принципу формулы существования. Это есть то, которое есть это и то. И значит, если я возьму любой элемент текста Пушкина, вот любой кусочек его поэмы, пока этот кусочек находится в теле поэмы в целом, то, прикоснувшись к каждому элементу его поэмы, каждой строфе, каждой строке, каждому слову, я получу представление о всем этом романе в целом. Он как бы сохраняет всю структуру целого, как живой. Следовательно, я имею дело постоянно совершенно с живыми элементами. В силу этого получается совершенно фантастическая вещь. Ну, например, почему этот роман мог выходить отдельными главами, без всякого, в общем-то, большого убытка для него? Так вот, именно поэтому. Потому что каждая глава и каждая часть главы, она говорила обо всем. Более того, почему этот роман не имеет, на самом деле, ни начала, ни конца? Да все по той же самой причине. И когда мы будем с вами говорить о поздних стихах Пушкина, там об осени его и так далее, о из Пендемонте, когда за городом задумчив я брожу, и так, мы с вами все время будем наталкиваться на то же самое, что они как бы не имеют конца. А почему? Да вот потому. Потому что данный кусочек, он в принципе, пока он находится внутри всего континуума, всего контекста творчества поэта, он живой и отвечает за все в целом. И в этом смысле механически его продолжать бесконечно не нужно. Можно остановиться почти в любом месте. И уже на уровне вот этого, вот этой клеточки он полностью воспроизведет структуру. На что это похоже? На самом деле это похоже на голограмму. На голограмму, которая изображает, ведь, собственно, есть два типа отображения объекта. Один тип отображения объекта, когда вы его рисуете графически, условно говоря, фотография, да? Когда у вас этот объект, вот как я говорил о первой модели, он состоит из определенных элементов изображения. В этом смысле, если вы возьмете ножницы и разрежете фотографию пополам, то вы уже не получите целого объекта. Для того, чтобы описать этот объект, вам нужно с лупой там или с чем-то вот построчно буквально каждый элементик просмотреть, передать. А есть другой принцип изображения. Это голограмма. Голограмма характеризуется тем, что если вы ее расколете пополам, то вы получите два изображения одного и того же объекта, но изображение целое. Потому что в каждом элементе своем голограмма воспроизводит информацию об объекте в целом. Значит, в случае Пушкина мы имеем как бы голографический принцип отображения мира, действительности. Но вот тут мы с вами переходим уже к другой несколько проблеме. У нас как бы сегодня будет с вами целая серия таких философских проблем. Я надеюсь, понятно вот с первой проблемой, да? Это есть то, которое есть это и то. Если непонятно, спрашивайте. Я думаю, что многим трудно, потому что я-то, слава богу, эту формулу уже сколько лет мусолю. А вот так сразу это трудновато. Да, конечно. Если говорить о голограмме, да. О модели, да. Что является в поэзии неделимым элементом? Это трудно сказать. Потому что, как вы понимаете, вот корпускулу, собственно, поэтическую, ну, сказать, что слово само по себе, конечно, это будет неправильно. Но вопрос задан хороший, потому что вообще-то как бы вопрос о метрике, да? Вот какова метрика, собственно, самого поэтического языка Пушкина? То есть вот на каком элементе мы почерк можем установить? Я не знаю. Я не знаю, даже мне кажется, что никто над этим не задумывался. То есть действительно, вот взять Евгения Онегина, до какой степени его можно раздробить, чтобы в каком-то элементарном, да, элементе узнать, что это Пушкин, и это Евгений Онегин. Не пробовали. А? Нет, слог невозможно, конечно. И слово даже само по себе невозможно. А, я не знаю, обойдемся ли мы тут каким-то словосочетанием. Скорее всего, все-таки это уровень строки или предложения, наверное. Просто лексикой не обойтись. Тут явно дело не просто в лексике. Потому что мы же с вами видим, как это все время разоблачается интонацией, как это все время разоблачается как бы столкновением смысловым. Знаете, я подозреваю, что такой корпускулы вот буквальный, который можно зафиксировать, не найдется. Подозреваю, что он протей в этом. Я подозреваю, что от анализа, от тления убежав, он уйдет у нас из рук. Это вода, это поток. Теперь второй вопрос. Значит, мы уже поняли, что на структурном уровне это сделано совершенно безумно, но мало того, что здесь такая структурная загадка, Другая загадка Евгения Онегина – это, конечно, загадка содержательная. О чем, собственно говоря, этот роман? Рискуя показаться банальным, я скажу, что этот роман о любви. Он действительно о любви. Да. Но сейчас мы попытаемся разобраться, а что же там за загадки, за вопросы задаются насчет любви? Вообще ведь роман посвящен очень странному событию. Молодой человек, который в конечном итоге полюбит женщину, ну тогда уже женщину, до того она была девушка, он как бы ломится в открытую дверь. Нам рассказывают, в общем-то, историю как бы счастливой любви, потому что два героя любят друг друга. Но совершенно непонятно, почему же они на каком-то этапе своих отношений не соединяются. Казалось бы, они предназначены Богом, они предназначены судьбой, сродством душ, всем, для того, чтобы все кончилось пышным и счастливым концом, как, кстати говоря, предполагал это сделать Петр Ильич Чайковский, в своей опере. Первый вариант должен был заканчиваться очень пышно и хорошо. Ну, скорее всего, его еще Модест, братец, к этому подталкивал своим либретто, но потом Чайковский, который там параллельно, он же сам в это время пытался жениться, из этого, естественно, ничего не получилось. Вот, и он пережил страшный кризис, он сказал, что нет, счастливого конца быть не может, вот, и оставил, слава богу, как у Пушкина. Что, правда, не сделало оперу Евгений Онегин явлением столь же значительным, как сам роман, но это не важно. А? Да, да, да. Да, не посягнут, слава Богу. Но что тут? Тут вот какая странность. И не случайно совершенно Пушкин говорит, значит, когда уже все произойдет, и Онегин влюбится, втюрится буквально в Татьяну безумно, он скажет: «Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай». Здесь безумное количество странностей. Ну, начнем с того. Мы об этом отчасти уже говорили. Но вот сейчас попытаемся более отчетливо это проследить, посмотреть и подкрепить, собственно, сцены их объяснения в саду. Первая странность та, что чувство Татьяны, которое превознесено как подлинная любовь, как все-все-все-все-все на свете, первоначально носит абсолютно литературный и не имеющий вообще никакого отношения к реальности оттенок. Если мы внимательно присмотримся, Пушкин пишет так: пора пришла, она влюбилась. Не человек пришел, а пора пришла, и она влюбилась. В этом смысле тот, кто пришел, в общем, где-то достаточно безразличен. Просто вот пора пришла, она влюбилась, а подвернуться должен был кто-то. Кто? А он должен был быть поставлен в некий створ ожидания ее девичьей души, начитавшейся романом. Значит, кто он должен был быть? Он отчасти должен был быть как бы героем романа, ну, вот, чужой, другой, не такой, как все. И в этом смысле все ее ожидания, вот эти романтические, девичьи, романические, должны были как бы налипнуть на него, прилипнуть. А с другой стороны, это все-таки должен был быть живой человек. И человек как бы, ну, я не знаю, некого общего социального круга. То есть доступный. Значит, первое, что мы констатируем, что любовь, во-первых, рождается в неком створе ожидания. Ожидания амбивалентного, очень интересного. Ожидание, в котором, с одной стороны, вы встречаетесь с запретом, как бы, потому что нечто иное, чем обычно. А с другой стороны, это нечто иное, чем обычно, вас провоцирует именно на развитие вашего чувства. И вы тогда присматриваетесь к этому объекту, от него чего-то ожидаете. Вот чего-то. Значит, там вот в нем какая-то ваша надежда, И великая ваша иллюзия. Значит, первое. Любовь рождается в створе некого ожидания и определенного сорта иллюзий. Вспомним, мы все время будем вспоминать эту его фразу: «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». Значит, вот как раз в каком-то этом определенном обмане только любовь и должна родиться. Та самая любовь, которая дороже всяких, всей тьмы этих самых истин. А? Нет. Дальше мы... Да. 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 Мы потом поговорим, что там... Подождите, не забегайте вперед. Когда мы доедем до Онегина самого, мы поймем, какое вообще там чудо произошло, и вообще, что там вообще произошло. И как это вообще бывает. На самом деле, мы сейчас уже даже можем подумать, а как вообще можно в этом мире любить? Мы что, предполагаем, что есть какая-то невероятная синхронность, когда вот одна пуля попадает в другую, вот так летя навстречу? Никогда почти. Изначально всегда кто-то любит первым или больше, а второй позволяет как бы себя любить. Вот что будет потом, мы подумаем. Но первоначально мы видим, что вообще всегда разыгрывается эта комбинация. Когда один влюбился, что это значит? Итак, он в другом человеке в любом случае прозревает некую свою иллюзию, которая ему нужна. Это и есть влюбленность, собственно говоря. Великое артистическое художественное чувство влюбленности, которое рисует нам волшебные страны и драгоценные там замки, острова. Вот. А второй в этот момент, пока еще становясь объектом влюбленности, он-то точно знает, что он не тот, как Онегин. Он знает, что не тот. Но вот что дальше будет на этом разыгрываться? Что дальше на этом начинает разыгрываться? Значит, итак, еще раз. Должна быть, с одной стороны, некая санкция на развитие чувства, а с другой стороны, некое препятствие, некий запрет. Вот пока этой комбинации не будет, не очень все хорошо связывается. А присмотримся дальше. Значит, вот Онегин. Итак, Онегин, получив послание Тани, живо тронут был, как известно. Ну, давайте, может быть, мы сейчас уже и начнем читать. На самом деле Пушкин гениально совершенно растягивает на две главы это объяснение, разбивая его посредине ожиданием. И так как эти главы еще отдельно выходили, можно себе представить, какого уровня игра была. Вот. Итак, Онегин живо тронут был. А почему он, собственно, живо тронут? Ну, там язык девических мечтаний, он себя узнал, все прочее. Но он тут же знает, вот по всей стилистике ее письма, мы с вами говорили, что вся стилистика, она сплошь цитатная и литературная. Это целый набор, целый перечень общих мест там из французской элегической любовной поэзии и так далее. Конечно, Онегин тоже все это читал, он прекрасно понимает, и Грандисона он читал, и он прекрасно понимает, что уж он точно не Грандисон. Не только Лавлас там или Грандисон, он ни то, ни другое. Он нормальный человек. Человек, который, простите, что делает? Скучает. А почему же он, черт возьми, скучает? Что же это такое? Почему это он все время скучает? А он, не знаете, он ведь потому скучает, что у него нет никаких иллюзий. Нету никаких иллюзий ни в чем, нигде. Значит, что это значит? Это и значит, что он никого не любит. Это и значит, что нету вот того самого возвышающего обмана, а значит, что тогда остается? Тьмы низких истин, а это очень скучно. Это очень скучно. И вот он скучает, и вот он
читая это письмо, тронут, конечно, этой милой детской непосредственностью, но он знает, что он не Грандисон, он знает, что вообще одни тьмы низких истин, и в этом смысле вся эта детская непосредственность, все эти мечтания будут погублены, причем погублены им же, и не хочет он за это все отвечать, и совсем это ему не нужно. Кстати, заметим, здесь возникает, мы потом вернемся к этому моменту, одна очень... Значит, вот тут возникает один очень важный момент. Дело в том, что у Онегина изначально как бы есть индульгенция на его дальнейшее поведение, на отказ всерьез ее воспринимать.
Потому что он совершенно правильно видит, что она в него влюбляется как литературный персонаж. Он не таков, поэтому совершенно честно нужно и об этом сказать, да ее влюбленность не носит никакого серьезного характера. И мы всегда так себе говорим. Почему? Потому что у нас есть совершенно четкая индульгенция, четкое основание для этого. Да другой-то человек меня не знает, он не меня любит, он любит там какую-то иллюзию. Но, повторяю, иначе и не бывает поначалу. Итак, объяснение в саду. «И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор». Вдруг топот, кровь ее застыла, вот ближе скачут, и на двор Евгений, ах, и легче тени, Татьяна прыг, другие сени, с крыльца на двор и прямо в сад, летит, летит, взглянуть назад не смеет, мигом обежала куртины, мостики, лужок, аллею, к озеру лесок, кусты сирен переломала, по цветникам летя к ручью и задыхаясь на скамью упала». Ну, я не комментирую. Это так гениально, что просто страшно. Психологически, насколько точно. Итак, он переносит на следующую строфу начало «упало», ставит многоточие и дальше. Вот она, чужая речь, как бы, которая здесь уже почти лирический монолог самого автора. «Упало здесь, он здесь, Евгений, о Боже, что подумал он?» В ней сердце, полное мучений, хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром пышет и ждет. Не идет ли, но не слышит. В саду, и что дальше будет? Посмотрите, как это сделано. Вот учащенный пульс Татьяны, который работает по совершенно другим законам, а мир вокруг ничего про этот учащенный пульс не знает. И поэтому, когда она, задыхаясь, будет ожидать, что он появится, и вот сейчас будет это объяснение, и жизнь или смерть, и вообще все, но она ничего не слышит. Почему? Потому что в саду служанки на грядах сбирали ягоды в кустах и хором по наказу пели. Я не говорю уже о том, что Пушкин здесь ломает все вообще ожидания читателей и все каноны, потому что вместо того, чтобы дальше интенсивно развивать события, он наоборот их останавливает, замедляет. Дальше вместо объяснения Татьяны с Онегиным нам подсунут песенку девушек. Итак, в саду служанки на грядах сбирали ягоды в кустах и хором по наказу пели. Мало того, он еще даст ремарку, наказ, основанный на том, что барской ягоды тайком уста лукавые не ели, как будто ему уже наплевать на Татьяну, на все то, что между ними происходит. Почему? Жизнь продолжается. Вот события Татьяны и Онегина – это их какой-то частный случай. Да, пускай она сходит с ума, но жизнь продолжается, тут ягоды собирают, песни поют. Уста лукавые не ели, и пением были заняты, затея сельской остроты. Песня девушек. Девицы-красавицы, друженьки-подруженьки. Но мы же помним, что Татьяна сидит на этой скамейке, задыхается и эту песенку слушает. А что происходит в тот момент, когда мы задыхаемся и что-то слушаем? Миру вне нее дела до того, что разыгрывается, нет. А ей есть. Но это значит, что каждый элемент этого мира теперь ею воспринимается как совершенно лично до нее имеющий отношение. И эта незатейливая песенка девушек, она тайным образом, конечно, нанизывается на ее переживания. Они поют там о молодце, о суженом и всем прочем. Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки, разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые, затяните песенку, песенку заветную, заманите молодца к хороводу нашему, как заманим молодца, как завидим издали, разбежимтесь, милые, закидаем вишеньем, вишеньем малиную, красную смородиной, не ходи подслушивать песенки заветные, не ходи подсматривать игры наши девичьи. И вот эта заветная песенка, которую она только что ему послала, и все эти ее игры девичьи, не ходи, а он уже тут, и подсматривается, и подглядывается. Они поют и с небрежением, внимая звонкий голос их, ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердца в ней затих, чтоб было, прошло ланит пылания. Но в персях тоже трепетанье, и не проходит жар ланит, но ярче, ярче лишь горит, так бедный мотылек и блещет, и бьется радужным крылом, плененный школьным шалуном, так зайчик в озиме трепещет, увидя вдруг издалека кусты припавшего стрелка. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей, пошла, но только повернула в аллею прямо перед ней, блистая взорами Евгений. Ну, конечно, у него фосфора в глазах нет. И, конечно, эта фраза, которая дается прямо, это не описание Пушкина. Это описание Пушкина через глаза Татьяны. Блистая взорами, да, и вся лексика, и вся характеристика будет предельно романтизированы, но мы понимаем, вот эта вот фантастика, когда одновременно в разных темпах протекающее время с песенкой девушек, с романтическими переживаниями Татьяны, с досадливыми думами Евгения. В аллею прямо перед ней, блистая взорами Евгений. Стоит, подобно грозной тени, и как огнем обожжена, остановилась она. Опять дальше Пушкин делает хитрый ход и все сворачивает. Вот только-только-только сейчас мы ожидаем, вот сейчас. Нет. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я, мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Докончу после, как-нибудь. Чего не бывает. Подумаешь, у них там их разборки, а я гулять пошел. Самое смешное, что даже это литературная цитата. Потому что, значит, вот на самом деле, и погулять, и отдохнуть докончу после как-нибудь, это реминисценция из Вольтера, из Орлеанской девственницы. А у того взята из Ариоста. То есть это уже цитата второго и третьего порядка. Может быть, именно поэтому следующая четвертая глава начнется не с первой, не со второй, не с третьей, не с четвертой, не с пятой, даже не с шестой строфы, а сразу с седьмой. Нам предполагают догадываться, что шесть строф там между ними происходит. Немая сцена. Они пропущены. Начнется она рассуждениями. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Я читать их не буду, это все понятно. Я перейду сразу к 11 главке, к 11 строфе. Но получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милый, и бледный цвет, и вид унылый, и в сладостный безгрешный сон душою погрузился он. Как все точно. Вы смотрите, что здесь происходит. Вот что действительно происходит, если мы вдруг узнаем, что нас кто-то любит? Боже мой, это ж так интересно. Мы же знаем, что мы самые замечательные и драгоценные на свете, и вдруг это кто-то удостоверяет. В этом смысле человек, который испытывает к нам такие чувства, он немедленно наделяется дополнительным статусом, он нам страшно интересен. И он мечтает, начинает, кстати, почти как Татьяна. Да к тому же она мила, и он уже много раз отмечал, и Ленскому говорил, я бы предпочел другую, когда бы был, как ты, поэт, с некоторым так оттенком иронии, но все равно предпочел бы ее, и, как мы знаем, потом до такой степени предпочтет ее. Значит, все как бы тут уже где-то так надо намечается. Быть может, чувствий пыл старинный им на минуту овладел, но, а он уже опытный, понимаете? А так как он опытный, вот романтический юноша, который вообще не знает, что такое любовь, он бы уже подумал, наверное, что это уже где-то там есть любовь. Он, наверное, обманулся бы потом. Не суть дела. А может, и не обманулся. И, кстати, я хочу сказать в этом смысле, почему вот встреча этих пуль очень часто получается почти автоматически, особенно в юности. Да потому что просто рефлексия не работает, опыта еще нет, мы ничего не знаем, и мы принимаем за любовь первое попавшееся, подвернувшееся нам чувство. Дальше сложится, не сложится рулетка. Кому-то повезет, кому-то нет. Кто-то внутри этой ситуации сумеет взрослеть и развиваться, кто-то не сможет. А окажется, что это величайшая ошибка. Никаких гарантий, ни для кого никогда. Но он-то уже опытный. Он уже стреляный воробей, он всю эту науку страсти нежной, как мы знаем, проходил. И поэтому, когда он эти самые мечтания в себе застает, чувствует, он как бы себя так останавливает, говорит, нет, ну, дорогой, ну что ты, низких ты истин, тьму. Но обмануть он не хотел. Доверчивость души невинной. Он понимает, что они в разных категориях весовых. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Вот это гениальное, этот гениальный разрыв, это гениальное затягивание. Вы понимаете, что тут еще? Ведь мы же читатели все время ожидаем, что там, что там, что там, что там, что там. А нам в это время песню девушек, рассуждение насчет там, чем меньше женщину мы любим. Нам тут, значит, рассказывается, как он прочитал письмо. Мы все время в неведении, мы все время в таинственном ожидании. Ну, как? Чем он ответит? Вообще, все законы детективного жанра здесь присутствуют и соблюдены. Минуты две они молчали. Но к ней Онегин подошел и молвил. Вы ко мне писали. Не отпирайтесь, я прочел души доверчивой признание, любви невинной, излияние. Мне ваша искренность мила, она волнение привела, давно умолкнувшие чувства, но я хвалить вас не хочу. Я за нее вам отплачу признанием также, без искусства. Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Тут он лукавит, потому что, прочитав ее письмо, он как раз воспринял ты его именно как искусство. То есть, как не то, чтобы она специально обманув его писала, а в том смысле, что сами ее чувства спровоцированы литературными произведениями, а не реальностью, не жизнью. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел, когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, то верно, кроме вас одну, невесты не искала. Скажу, правда, надо сказать, что немножко красуется. Ну, как тут не покрасоваться-то? Когда он скажет, скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал. Я, верно, вас одну избрал в подруги дней моих печальных. Ну, на самом деле все гениально и понятно, и рассчитано, потому что как? В этом объяснении отказав, с другой стороны, нужно так этот отказ организовать, чтобы и тебя пожалели, дни у меня печальные, я для блаженства не создан, вообще несчастный человек, вот, поэтому его скорее пожалеть просто надо, не более того. А потом делать еще вот в чем. Отказывать всегда неудобно. Поэтому под отказ мы такое количество всяких ни к чему не обязывающих вещей готовы наговорить, что он тут уже ей расскажет, что значит всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько мог. Ну вот, наш это идеал. А дальше он скажет, значит, о том, что я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще сильней. Зачем, собственно? Надежду такую оставить? Ниточку? Сам увлекается образом, который он тут же сам создает. Да. Но в том числе, вы понимаете, что происходить-то начинает? Да ведь как раз эта самая иллюзия-то и начинает появляться. Но я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть в том порукой, супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовил Гименей, и, может быть, на много дней. А откуда он, собственно, знает? Откуда он это знает? Откуда он знает, что сколько бы не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас? На самом деле, это можно знать, опять-таки, только с точки зрения этих самых низких истин. Потому что он, как человек, знающий реальность, наблюдающий мир вокруг, знает, что любое чувство рано или поздно, ну, притирается. Кстати, здесь какая версия дана? Самое интересное, что в Онегине есть и прямо противоположная версия. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. А тут он говорит о том, что привычка, она как раз приводит к истеканию, к истиранию этих чувств. В этом смысле закон мира таков. Сколько не любишь, проживешь год, 20 лет вместе, а потом пыл уйдет. Правду говорит, не лжет. Но почему он потом-то об этом забудет? Намертво забудет. И будет ей клясться в вечной любви и так далее и тому подобное. Почему это потом произойдет? Да потому что сейчас он говорит, скучая. Потому что в самой Тане иллюзии для него, вот этой приманчивой иллюзии надежды нет. Отчего ее нет? А потому что Татьяна не удовлетворяет тем изначально заданным условиям, о которых мы сказали. Потому что в створе его ожиданий провинциальных барышень просто не просматривается. В этом смысле она как бы не является ему парой по, смешно сказать и страшно сказать, по чисто социальным на самом деле параметрам. Вот когда она будет княгиней, я имею в виду не то, что он пошлый пошляк, которому, вы понимаете, княгини нужны, а девочки провинциальные нет. Не в этом дело, но так организовано и устроено его восприятие мира, что вот как бы вот эта партия, вот это тот круг, с которым можно иметь дело, вот это то, вот тут контакт происходит. Кстати, интересно, что когда она будет княгиней, она же сама скажет ему потом. А он будет восторгаться о том, что тем, что она какая светская дама и так далее. Она потом прямо скажет, что нет, я та же самая прежняя Татьяна, а вот это все маска. То есть он как раз и заработает иллюзию такую же, что она высокосветская дама, какой она по сути дела не является. Но постольку-поскольку, значит, да, и все очень просто. В этой ситуации нету препятствия. С одной стороны, мы же как сказали, чувство рождается, когда с одной стороны есть это ожидание самой разной природы. Природа на самом деле психофизическая и социальная. Нам что-то нужно по своей психофизической природе и по тем социальным рамкам, в которые нас ставит жизнь. И мы ожидаем вот в этом створе. Если приходит человек, попадающий в этот створ, мы начинаем к нему присматриваться. Если он не попадает в этот спектр, да будь он кем угодно, семи пядей во лбу, кто угодно, мы его не видим просто, потому что мы видим только в этом спектре. И дальше. Нам нужно, чтобы это ожидание, с другой стороны, подкрепилось тормозом, не легкостью реализации. А тут ни то, ни другое условие не соблюдается. Во-первых, спектр не тот. А во-вторых, все запросто, она ему на шею бросается и так далее. Вон какие письма пишут. Интересно, конечно. Важно. Но не то. Вот не то. Но тут начинается самое-то интересное. Значит, смотрите. Итак, мы попали в ситуацию, в которой он застает другого человека, любящим, сильно чувствующим, и более того, этот человек ему нравится. Значит, что это значит? Можно ожидать, вообще говоря, ну то есть если вот как остановить себя и сказать, Бог послал, что называется. Бог послал, а я не могу. Здесь возникает совершенно страшная проблема, которая примерно звучит так. Наши чувствования самопроизвольны. Мы не можем никаким конечным образом их организовать. Никакие. Ни любовь, ни благодарность, ни там добро, способность творения добра. Ничего. Как марионетки. Вот сегодня мне дается, завтра нет. Причем мы, вот, кстати говоря, еще один уровень пушкинского реализма оказывается вообще совершенно запредельная вещь, что даже самые интимные наши чувства и переживания детерминированы социально, раз, и психофизически, два. Значит, человек вообще перед нами предстает как не просто как вот этот вот идеальный препарат, а мы и говорили, связанный со всем остальным миром. Но человек, представая в таком виде, становится страшной загадкой и чудовищной проблемой для себя самого. Потому что, ну как это, я живу, и внутри меня какие-то чувствования, которые рождаются абсолютно самопроизвольно. Я не могу за них отвечать. И я даже знаю, что хорошо, хорошая Татьяна. Вообще, наш это мой прежний идеал, он же не врет на самом деле. Он красуется, конечно, но вообще он говорит то, что он думает. Он вообще настроен на то, чтобы сказать то, что он думает. И оказывается, что это его правда на самом деле. В итоге всего этого романа окажется глупостью. Честность окажется глупостью на самом деле. Но глупость очень интересна. Он не может не быть глупым в этот момент. Здесь величайшая трагедия и проблема. Он понимает, что она, да, вот она там, понимаете ли, верно, подруги дней моих печальных, и был бы счастлив, сколько мог. Пушкин постоянно это подчеркивает, что да, он понимает, что она для него. А возбудить свою душу, возбудить в себе любовь он не может. И тут оказывается... Вот мы и попытаемся понять, как же пули встречаются. А на самом деле мы все в этом положении оказываемся, так или иначе. И что тогда? А ведь тогда любовь Татьяны оказывается вызовом Онегину. Вызовом, который обращен к самому экзистенциальному центру его души. Почему? Потому что ведь в этой ситуации реализуется самая изначальная грехопадшая природа человека. В чем она? В том, что я знаю добро и зло. Но я ведь никак своему знанию соответствовать не могу. И любовь на самом деле – это одна из самых величайших на свете матриц для актуализации этого чувства. Когда я попадаю в ситуацию любви, все равно влюбляюсь в кого-то или оказываюсь объектом чьей-либо любви, я попадаю вот в предельно экзистенциальную ситуацию. Я знаю, что надо, и не могу. Так же, как изначально человек в эту ситуацию поставлен. Требование к нему Бога. Ты знаешь добро и зло. Будь как Бог. Соответствуй своему знанию добра и зла. Ты знаешь, что убивать нельзя. Но я не могу не убивать, потому что мне есть надо. Ты знаешь, что нужно помогать ближним. Но я не могу помогать всем ближним, потому что меня не хватит. Никогда я изначально это знаю. Но разве моя неспособность физическая, она отменяет мое знание, что это надо делать, и что вот это добро, а я поступаю по злу? Нет, не отменяет. Никак. И значит, я ощущаю свою проклятость и свою вину, предельную вину. И Онегин-то на самом деле, ситуации влюбления в него Татьяны, поставлен в противоестественное, безумное, предельное существование экзистенциального несоответствия себе же самому, своему долгу, как он сам же его и понимает. На самом деле, ситуация, в которую попадает человек в этом случае, это ситуация приятия вины. Приятие вины как бездны, отчаяния. И вот тут-то и есть выход. Потому что если бы Онегин эту ситуацию для себя прочел как вызов, как реальную собственную вину в неспособности ответить на чувства Татьяны, и принял бы это отчаяние, он сразу перестал бы скучать, потому что в отчаянии не скучают. А перестав скучать, он потребовал бы иллюзии и надежды. Ему же нужна была бы надежда для того, чтобы вырваться из этого состояния отчаяния и вины. И иллюзии, что кто-то ему может это дать. А кто ему может это дать? Только Татьяна. Только Татьяна. Значит, в этой ситуации, если бы он принял на себя вот эту самую экзистенциальную вину, он бы и спасся. В том смысле, что теперь Татьяна стала бы тем единственным объектом заинтересованности и той иллюзии спасения, к которой бы он и обратился. Это и значит дать себя любить и ответить на любовь. Ведь потому что главная эта проблема, то есть я повторяю, здесь нет автоматизма. Это не значит, что он по своему желанию ее бы полюбил. Но он мог сделать только одно. Он мог не отодвинуть от себя ее чувства, как несерьезные фантазии маленькой девочки. Правда, я должен сказать, что это очень трудно сделать, потому что когда мы попадаем в реальную жизненную ситуацию, у нас опять-таки нет никакой гарантии, с чем мы имеем дело. С фантазиями, в которых просто реализуется чья-то самость, и в этом смысле мы выступаем вполне равнодушным объектом для кого-то. Или же это действительно потенциально способное к развитию чувства? Да ведь у Татьяны на самом деле мы еще этого не знаем, и она сама этого не знает. Ведь все это будет происходить, когда он уже уедет, и она будет ходить к нему в дом, и читать эти книги, и смотреть его подчеркивания, и для нее он будет открываться как реальный человек. И она с ним, как с реальным человеком, встретится уже, как ни странно, не в физическом смысле, а через книги, и будет все равно его любить. И до конца будет его любить. Но у Онегина этих гарантий быть не может. И в этом смысле каждый из нас, попадая в онегинскую ситуацию, попадает в ситуацию совершенно отчаянную. Потому что если... Вот вы понимаете, что ему надо? Да, он бы спасся, если бы он принял ее чувство как серьезное чувство. В этом смысле попал бы в ситуацию экзистенциального отчаяния, потому что на настоящую любовь, по сути дела, не ответить невозможно. Подлинную любовь. Почему? Потому что она, если это настоящая любовь, то есть как бы Богом замысленная там, да, это Божий мир, в котором все цело. А если я не отвечаю на нее, я его разрушаю. Поэтому в этом смысле на настоящую любовь не ответить нельзя. Но
Я же должен знать точно, что она настоящая. А мы никогда не можем этого знать точно. И отсюда вся трагедия. Тогда он делает что? Он ей спокойненько объясняет, что послушайтесь меня без гнева, сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты, как деревце свои листы меняет с каждую весною. Так видно, небом суждено, полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою, не всякий вас, как я, поймет, в беде неопытность ведет. Ну, очень много хороших слов он не скажет. Вот. Но что он делает тем самым? Тем самым он отодвигает от себя вину. Никакой экзистенциальной бездны не получается, скука никуда не уходит, и дальше от этой скуки он будет стреляться с Ленским. По сути дела, именно от скуки, вы помните, что он со скуки и со злости затевает весь этот флирт с Ольгой. И все. Чувство не может родиться. Ему не на чем разгуляться. Не возникает вот этого противоречия. И уже только спустя много времени, когда он встретит ее в Петербурге, и когда она будет, когда она удовлетворит двум очень важным его ожиданиям, ведь как мы сказали, да, с одной стороны приманивает, с другой стороны нельзя. Как она его приманивает? Она его дважды приманивает. Во-первых, потому что теперь она соответствует его идеалу, высоковецкой дамы, совсем недоступной, вот которую завоевать там надо и так далее. А с другой стороны, есть одна очень немаловажная деталь. У него побед-то светских много было. Как вы помните, он уроки в тишине давал. Но он же прекрасно знает, что все эти его светские победы, все эти игры – это игры. А вот что касается Татьяны, этой светской дамы, которая ему хочется, чтобы была... То есть, как всегда у Гоголя, ах, если бы нос там одного жениха можно было бы приставить там к ушам другого. Он про нее знает одну очень существенную вещь, что она его любит. Любит по-настоящему. И тогда вот эти все элементы собираются воедино. Но он уже ошибся, и он уже наказан. Потому что дело еще в том, что, к сожалению, обратного пути не бывает. Кстати говоря, Пушкин, когда вот всю эту сцену их объяснений, это замечательно, так проповедовал Евгений сквозь слез. Не видя ничего, едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его, он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально. И это слово Пушкин выделит курсивом, потому что он подчеркивает. На самом деле это все то же самое разоблачение литературности. Татьяна молча оперлась, головкой томную склонясь, пошли вдвоем в круг огорода, явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то, имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва. Пушкин взволнован всем тем, что произошло. Пушкин взволнован еще и потому, что это прямой вызов ему самому, как человеку, и прямая проблема для него. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель, не в первый раз он тут явил души прямое благородство. Хотя людей недоброходство в нем не щадило ничего, враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его честили так и сяк, врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже, уж эти мне друзья, о них недаром вспомнил я. А чего это он вдруг вспомнил? Чего это он вдруг на это все перекинул? А сейчас выяснится. Потому что он сейчас такое скажет. Довольно не сразу. Почитай. А что? Да так. Я усыпляю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы. На чердаке в ролем рожденный и светской чернью ободренной, что нет ни лепицы такой, ни эпиграммы площадной, который бы ваш друг с улыбкой в кругу порядочных друзей без всякой злобы и затеи не повторил 100 крат ошибкой. А впрочем, он за вас горой, он вас так любит, как родной. Гм-гм, читатель благородный, здорова ль ваша вся родня? Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные? Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа о Рождестве их навещать или по почте поздравлять, чтоб в остальное время года они не думали о нас, и так, дай Бог им, о нас не думали они, и так, дай Бог им, долгие дни. Зато любовь красавиц нежных надежней дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права, конечно, так. Но вихрь моды, но своенравие природы, но мнение светского потока, милый пол, да как пух легок, к тому же мнение супруга, для добродетельной жены всегда почтенны быть должны, так ваша верная подруга бывает вмиг увлечена, любовью шутит сатана. И вот дальше он скажет: кого ж любить, кому же верить? Кто не изменит нам один, кто все дела, все речи мерит, услужливо на наш аршин. О чем он говорит? Так он как раз и говорит о том, кто же для нас разыграет ту самую иллюзию, без которой чувство любви в нас родиться не может. И оказывается, что никто. Кто клеветы про нас не сеет, кто нас заботливо лелеет, кому порок наш не беда, кто не наскучит никогда, и он дальше прямо скажет: призрака суетный мечтать, искать, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Предмет достойный, ничего любезней верно нет его. На самом деле, эта проблема, проблема с очень долгой историей. Это проблема, которая в 17 веке, например, приобрела форму проблемы быть и казаться. Как ни странно, здесь, вот в этот момент, в этих отчаянных фразах, кого ж любить, кто не изменит нам один, кто все дела, все мысли мерит услужливо на наш аршин, потому что все время речь идет об одном. Дело в том, что нам надо во что-то вложиться. Во что мы можем вложиться? Вот вообще, где начинают проистекать, вот когда появляется тот самый возвышающий обман, а мы говорили об этом уже много раз, который, собственно, и составляет природу любви, духа человеческого. Вот когда этот обман начинает возникать. А он начинает возникать тогда, когда появляется это поле иллюзии. Вот это поле иллюзии мы через наш возвышающий обман должны сделать реальностью. И никак иначе не бывает. Так кто для нас эту иллюзию предоставит? Ведь проблема-то в чем? Она реальностью сделается только тогда, когда она будет разыграна вместе со мной другим человеком. Я не могу ее сделать один. Только обоюдно. А как? Да к тому же я уже сказал, это только, пожалуйста, помните вот этот момент, о котором я все время говорю. Самая главная, безумная проблема здесь в том, что у нас нету заранее никаких гарантий, что встреча с другим человеком, который к нам потянулся, и есть как раз этот самый обман, который станет истиной. Запросто может не стать. Поэтому риск всегда, поэтому никаких гарантий нету, и мы всегда скользим. Но тем не менее. Итак, кто же для нас эту иллюзию предоставит? Кто разыграет ее? Насколько это было проблемой самого Пушкина, я вам продемонстрирую просто на его стихотворении «Признание». когда он прямо об этом так и пишет. Это стихотворение, адресованное Александре Ивановне Осипову. Вот он. «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасно, и в этой глупости несчастную ваших ног я признаюсь, ни к лицу и ни по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет, сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю». Как будто это слово что-то означает. А почему-то его так хочется выговаривать, попав в эту дурацкую ситуацию иллюзорности на самом деле. «Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь мой ум, вы улыбнетесь мне отрадо, вы отвернетесь мне тоска, за день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умиленье молча, нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье, вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, сжальтесь надо мной, не смею требовать любви, быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Вот эта тема иллюзии, против которой, кстати говоря, он даже не возражает. «Притворитесь», просит он. Это фантастика. Так вот эта тема, я уже сказал, эта тема на самом деле в 17 веке, допустим, разрешается как проблема быть и казаться. Вот, например, весь мольеровский «Тартюф» – это очень интересная комедия. Нам обычно рассказывают о том, что это комедия о лицемерии, который, понимаете ли, всех обманывает, и какой он бяка нехороший. На самом деле «Тартюфа» делают абсолютно все окружающие. Там в чем проблема? Вот если мы господина Аргона вспомним, это же запредельная вещь. Он любит «Тартюфа» больше, чем свою жену, семью, всю и так далее. Он в итоге завещает ему все свое состояние, передает ему письма. Почему такая страстная любовь? Все очень просто. Дело в том, что «Тартюф» вполне честно, кстати говоря, если мы внимательно посмотрим, мы увидим, что Тартюф не уговаривал никогда Аргана завещать ему все свое состояние. Он не просил его отдать ему опасные бумаги. Он их просто принял на хранение, как что, собственно, как индульгенцию, как некий запас безопасности, потому что он же знает, как к нему все относятся, кроме хозяина в этом доме. Что же там происходит? Да все очень просто. Дело просто в том, что Тартюф систематически и последовательно разыгрывает для господина Аргона тот идеал человека, вот ту самую иллюзию, в котором безумно господин Аргон нуждается. Так же, как в ней нуждается его супруга. И, между прочим, там совершенно замечательная вещь, когда происходит вот эта скандальная ситуация, когда Тартюф начинает приставать к его супруге, и он как бы разоблачен, то ведь она что хочет? Она хочет только, чтобы Тартюф себя правильно вел в доме, а вовсе его не изгонять, потому что он для нее теперь начинает разыгрывать то, что ей нужно. Господин Аргон на нее внимания не обращает, а он ей, значит, расточает комплименты. И если мы внимательно присмотримся, мы обнаружим, что Тартюф в принципе готов для каждого разыграть в этом доме то, что им нужно. Вот тот самый идеал, ту самую иллюзию. Другое дело, что он практически никак не может это одновременно сделать для всех, потому что желания всех противоречивы, они противоречат одно другому. И поэтому, когда его изгоняют, он очень обижается, потому что с точки зрения Тартюфа, в отличие от всех остальных, он просто уверен, он заранее знает, что один человек для другого ничего, кроме элемента, кроме вот этой иллюзии, разыграть не может. Есть только вот эти иллюзии, казаться. Мы можем для других. А для кого мы их будем разыгрывать? Кто имеет право заказывать себе музыку? Тот облечен властью и богатством. Поэтому все очень честно. Я для вас разыгрываю то, что вам надо. Вы получаете от меня честно то, что хотите. Что же вы на меня потом обижаетесь? Я-то ведь все равно как бы другой. А вот когда я захвачу власть и богатство, другие для меня будут разыгрывать эту самую иллюзию. Поэтому проблема-то на самом деле грандиозная совершенно. Проблема, прямо упирающаяся в проблему вранья, лицемерия, там, честности. И нету ни одного однозначного ответа. И вот Пушкин. Ну, мы на самом деле как бы уже и почти завершили, потому что, по-моему, уже все ясно, да? Вот оказывается, что на самом деле Евгений Онегин является романом, исследующим вот эту поразительную ситуацию зарождения любви. Когда она вообще случается? Когда она бывает? Когда... Значит, мы сейчас уже завершаем, когда я только прочитаю вот то, что думает Евгений, когда он ее видит. Уже ли думает Евгений? Уже ли она? Но точно, нет. Как? Из глуши степных селений и неотвязчивый лорнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. Смотрите, как замечательно, да? Вот эта вот ситуация. Смутно забытые черты.
Значит, там что-то беленькое чернеется, там что-то черненькое белеется. Вот, вот эта ситуация, притяжение, отталкивание. Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной. Не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушную княгиню, но неприступную богини роскошной царственной Невы. И вот это как я ошибся, как наказан. Значит, что же в сущности? Вот если бы он рискнул...
Вот если бы он в этой девочке каким-то чудом увидел потенциальную подлинность, вот если бы он воспринял свою холодность как вину, и трагедию. Правда, я вот что хочу сказать. Ведь зачастую в нашей жизни, ведь понимаете, какая вещь? Пушкин совершенно не случайно подчеркивает один очень важный момент. Почему нужно, чтобы герой скучал, чтобы Онегин скучал? Потому что не должно быть другой экзистенциальной проблемы, которая у него уже есть. Тогда мы можем вложиться в эту. А вот если бы у Онегина была другая экзистенциальная проблема с другим человеком, то вот тут уже, скорее всего, ответить на чувства Татьяны он не смог бы ни при каких условиях. Просто не разорваться. Просто в этот момент, другое дело, что могло пройти там время, в разных позициях мы бываем, по-разному интенсивно чувствуем и так далее. Но тем не менее, ведь проблема в чем? Вывести его из состояния скуки. Тогда появится иллюзия, тогда надежда. Так вот, если бы он изначально в нем не был, если бы был кто-то третий, скажем так, который уже выводил его из состояния скуки, то тут, скорее всего, уж дудки. Не получится. Но Пушкин специально делает так, чтобы у него никого не было. Значит, он готовенький. Он предназначенный для этого. Бери тепленького. И он не хочет. Он боится. Он сопротивляется. И в сущности, если определить этот роман, посмотреть, что же там героя сгубило, то эта честность, которая на самом деле оказалась глупостью, и это трусоватость, боязнь. Он на самом деле просто переложил на Татьяну, оттолкнул от себя вину. Сказал, нет, это фантазии девочки. И нечего сюда вкладываться, и нечего об этом думать, и нету никакой моей вины. И провалился на это. Ну вот. А потом появились маленькие трагедии, в которых Пушкин опять обратился, уже с иного немножко бока, но все к той же самой теме, иллюзии и реальности. И что вытворяет наша душа с нами, когда мы ищем идеал и его не находим. Но об этом будем говорить в следующий раз. Я надеюсь, что и о сказках Пушкина, может быть, тоже. Потому что и в сказках Пушкина на самом деле прокручивается весь тот же самый комплекс проблем. Ну все, на сегодня все.